уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел, я вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира. Еще что у нас? СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграмм «Говорит МСК». Будет для ваших сообщений. Телеграм-канал, где все наши новости, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. Давайте прям по стопам, вот по следу, точнее, последней темы предыдущего часа пойдем, потому что глава Крыма Сергей Аксенов по случаю, значит, годовщины трагедии в Керчи, когда Сликов расстрелял сотрудников, студентов, бомбу там взорвал, вот это все устроил, и Аксенов сказал, значит, воспитание детей и контроль соцсетей – это профилактика керченской трагедии. Я прям вам процитирую. Никакая помощь, никакая поддержка государства не может компенсировать вашу утрату и боль. Считаю, что важна воспитательная работа, духовно-нравственное, патриотическое воспитание. Очень важна профилактическая работа спецслужб, в том числе и в плане контроля соцсетей. И, во-первых, контроля вроде бы много, как говорят. А с другой стороны, я вспоминаю вот эти вот нашумевшие истории с, ну, наверное, запрещенной группой, как ее правильно назвать, какой-то вот этой вот Синикита она называлась, что якобы эти люди, они убеждают подростков кончать жизнь самоубийством и так далее. Вот с ней боролись, и как бы думали, что в этом причина, что дети суициды совершают. Но вот сегодня даже пришло нам сообщение, что в Новосибирске девочку, суицидницу нашли в школьном туалете прямо. Ну, то есть проблема-то все равно остается. Вопрос, как бы, с чем бороться? С соцсетями бороться? Какое-то неправильное воспитание? А что происходит? Как уберечь детей? Вот давайте так.
Ну, что значит, как уберечь детей? Здесь просто нужно, чтобы понять, что на самом деле имел в виду господин Аксенов, здесь нужно понимать в контекст, в котором произнесены эти слова, и в котором сам господин Аксенов находится. Что касается господина Аксенова, он в достаточно сложной ситуации, потому что федеральный центр, по большому счету, недоволен тем, что происходит в Крыму, и пытается расширить там свое влияние. В частности, предложить господину Аксенову премьер-министра из Москвы с расширенным полномочием, ну, премьер-министра, в смысле, регионального правительства. Господин Аксенов всячески от этого отбивается. Там вот эта вот история месячной давности с кардинальным обновлением власти, когда он, не имея на то юридических прав, там, якобы распустил местное самоуправление и все прочее. То есть он пытается парировать попытки федерального центра расширить свое влияние на ситуацию в регионе. Ну, а для этого нужно не только какие-то аппаратные шаги предпринимать, как в случае с вот этими вот отставками местных чиновников, в случае с возложением обязанностей премьера на вице-премьера Республики Крым, да, он своего человека там пролоббировал. Ну и идеологически соответствовать. Вот. А у нас сейчас с точки зрения идеологической, если брать федеральную политическую повестку, то ключевое слово – это контроль вообще за всем, потому что чем более неконтролируемы становятся процессы, а в России они становятся все менее-менее контролируемыми процессами в обществе, тем больше власть хочет их контролировать. Контроль вообще и контроль над соцсетями в частности, потому что у сторонников жесткой линии, которые в российской политике доминируют уже 5 лет, и доминирование становится все более и более ярко выражено, четкая позиция, что протесты, они не просто так, не сами по себе, а кто-то их организует. И вот ищут организаторов, вдохновителей за рубежом. Вот эта вот была кампания, продолжается по поиску зарубежных вдохновителей всех этих процессов. Не очень хорошо получается, как бы убедительных доказательств того, что причина следствия нет. Да, то, что там были какие-то в тех же соцсетях пост кого-то. Американского посольства, что-то такое.
Американское посольство, и Deutsche Welle еще как иногда.
Deutsche Welle, ну, Deutsche Welle на сайте, да, это не соцсеть. Deutsche Welle там к сайту претензия. Американское посольство там в твите как раз, в соцсети. Но причина следственной связи убедительно не показали. Да, ну было, но после не значит следствие. Вот. Сейчас ищут какие-то, есть убеждения, что вот как-то соцсети, они сами по себе генерируют протест. Поэтому соцсети нужно жестко контролировать. Но вот это же то, что можно сказать эксперту, скажем, в СМИ, это официально лица не могут признать. Поэтому ищут какие-то обходные пути, чтобы оправдать расширение контроля над соцсетями, вплоть в случае экстренной ситуации до полного отключения иностранных соцсетей. Да, это может произойти, когда в России будут созданы технические основания для суверенного интернета, то есть в течение ближайшего года максимум двух. Ну, речь уже идет о годе. Вот. Да. А господин Аксенов эту повестку чувствует, он знает, что нужно тем группам, которые сейчас имеют определяющее влияние на федеральную повестку, и в этой повестке выступает. Ну, поскольку он не может тоже так прямо говорить, то, естественно, используется оболочка, вот, которая связана с защитой детства, материнства и все прочее, потому что дети — это всегда актуально, это всегда то, что цепляет аудиторию.
Хорошо, но тогда другой момент. События, я не знаю, середины 19 века, да, никакого интернета, никакого телевидения, газеты максимум и так далее. Но все равно создавались какие-то группировки, какие-то кружки по интересам, все равно совершались преступления. Получается, что в любом случае нет универсального рецепта того, как кого-то оградить, как кого-то правильно воспитать, как бы ты ни был, как бы ты правильно, какого бы ярого патриота ты ни воспитал. Опять же, вспоминая события, например, Октябрьской революции, там, кто сбрасывал представителей духовенства с колоколен? Те самые люди, которые тоже исправно ходили в храмы.
Да-да, совершенно верно. Ну, здесь не ко мне вот эти вот аргументы, не мне нужно приводить, а как раз вот тем людям, архитекторам жесткого курса, про которых мы сейчас говорили. Ну, они, к сожалению, наверное, к сожалению, потому что это все идет в не очень правильном направлении, борьба не с причинами, а, так скажем, со следствием и с оболочкой всего того, всех этих негативных процессов, которые в России происходят. Неверно просто поставлен диагноз и, соответственно, назначено неверное лечение. Да, вы совершенно верно сказали, что и в Советском Союзе, и в Российской империи все равно все это было задолго до интернета, еще даже когда и телеграфа не было, и когда телеграф появился. Вопрос же в том, что причины, они лежат вне сферы технологической, а технологии — это всего лишь...
Средство,
это всего лишь оболочка. И если ты, допустим, оболочку нейтрализуешь, то, в принципе, технически можно взять тот же закон о суверенном интернете, да, то с причину ты через оболочку не нейтрализуешь. Ну, в Советской империи в советское время тоже же было все это, не было никакого интернета, были кухонные разговоры, с ними пытались бороться, прослушивали телефоны, не помогло. Когда система себя исчерпала, она себя исчерпала, никакая работа соответствующих служб, в том числе и по техническому направлению, она не помогла. Если вы проводите исторические параллели с серединой там 19 века, то можно провести и другую параллель, там конец 70-х годов, 77-78 год, интересное было дело 193, очень сейчас напоминает московское дело, тогда вот этих вот народников, интеллигенцию, человек 200 вот возбудили процесс, жестко прессовали, в итоге ни к чему это не привело, но у тогдашних силовиков было хорошее продвижение по службе, был широкий процесс неприятия интеллигенции. И в итоге, извините, это 77-й, по-моему, 78-й год, а не хочу никаких прямых параллелей проводить, ни в коем случае не намекая на этот сценарий, но в 81-м году это не помогло, и в 81-м году, извините, убили царя, причем убивали не те народники, которых судили, да, это относительно мирные, которые ходили в народ, там ну, что-то, понятно, да. Не пропагандистской, даже разъяснительной работой занимались, то есть фактически гражданское общество пытались построить в крестьянской среде, которая к этому была не готова, выстроить там горизонтальные связи. А убили действительно террористы, которые вообще никак вот в этом процессе не участвовали, их просто не заметили. И вот террористы в 81-м году убили царя. То есть боролись, в принципе, не с тем. В итоге удар пришел совсем не оттуда. Откуда а с чем ждали? Боролись, да, с чем ждали.
Откуда, а чем плох суверенный интернет?
Ну, что значит, чем плох? Мы его еще пока не имеем.
Проект.
Вот когда.
Проект,
ну, большой вопрос. Во-первых, следует понимать, что суверенный интернет, то, что называют суверенным интернетом, это не какой-то новый вариант интернета, это просто возможность у власти в экстренных ситуациях действовать экстренными методами. Это не значит, что вот создадут технические предпосылки и сразу запустят. Это, грубо говоря, возможность в случае экстренной ситуации отключить интернет вообще на какой-то территории. Это уже обкатывалось, там в Ингушетии было во время протестов. Судя по всему, в Москве было во время протестов на локальном федеральных территориях там не работал мобильный интернет пока еще.
Мобильный,
да. Мобильный. И отключить те каналы коммуникации, которые, по мнению власти, соответствуют мобилизации, протеста. В качестве таких каналов как раз рассматриваются соцсети. И вот когда это будет сделано, поскольку, скорее всего, протестная активность будет нарастать, это объективный, да, объективно, сейчас локальный спад, но потом, скорее всего, произойдет опять локальный всплеск совсем по какому-то другому поводу, наверное, скорее всего, не связанному с политикой. Ну вот. И тогда будет вариант это все опробовать. Вот когда попробуют, тогда можно будет сказать, чем он плох или хорош.
Хорошо, мы говорим про отключить, да, или все-таки про возможность, потому что звучат тезисы, скажем так, защитников вот этой вот истории, что если вдруг наши западные партнеры что-то там решат, то в любом случае мы будем на автономке.
Да, нет, это и поэтому там пропагандисты называют не закон о суверенном интернете, а закон о безопасном интернете и прочее. Нет, это две разные истории. Автономка — это автономка. Вообще-то она сейчас уже есть. Она создана, у нас, соответственно, службы этим с самого начала занимались, и системы жизнеобеспечения российские, там, атомных станций, спецсвязь, все прочее. Она давно уже на автономке. Может быть, технические возможности для этого созданы. А то, что сейчас называют проектом создания безопасного интернета, там, или суверенного интернета, это уже другое. Это интернет для всех. Интернет для систем жизнеобеспечения страны автономный, он создан уже давно. И действует, он может быть включен в любой момент в случае внешней атаки.
Ну, да, тут еще по поводу того, что если будет необходимо, чтобы отключить, я не знаю, записать на дискету, утопить в Марианской впадине, все что угодно. Мы помним, когда в Турции была вот эта вот попытка госпереворота, там тоже говорили, и Твиттер отключали, и Фейсбук отключали. То есть технически возможность для этого существует. Но вот 692 говорит, в Китае же есть суверенный интернет, и что это, как это мешает им развиваться, они все в VPN сидят и все в Фейсбуке есть, например.
Ну, в Китае там не совсем суверенный интернет, там сложнее ситуация. Суверенный интернет в том понимании, в котором его хотят создать здесь, в России, это, конечно, Северная Корея. Вот там чисто национальный сегмент. К интернету внешнему, открытому, и то не ко всем сайтам, имеет доступ...
Руководство только,
ну,
наверное.
Руководство, нет, ну, там очень ограниченное свое население. Руководство, спецслужбы не все, кто занимается политическими вещами, условно говоря, инструктора, их ЦК, очень редко студенты, которые там 100 раз проверены, перепроверены, дали соглашение о сотрудничестве, которое в политический момент занимается. Ну, то есть, имеет как доступ населения, ну, или максимум там какие-то десятые доли процента к внешнему интернету. К суверенному интернету, внутреннему тоже не все имеют доступ, но значительная часть населения. Это вот полностью суверенный интернет. В Китае оно немножко другое, потому что чем отличие китайской модели от северокорейской? В северокорейской действует жесткое административное ограничение, основанное на возможности технического контроля. Грубо говоря, там уже государство-то, ну, откровенно говоря, тоталитарно, даже не авторитарно, существует давно, еще до всяких интернетов возникло. И когда интернет возник, его просто в страну не пустили. Пустили очень ограниченно в
сегмент
определенной точки технической, которые контролировали. Там не было нужды брать под контроль это, потому что он изначально уже был запущен в страну под контролем. И по его образцу и подобию создали суверенный интернет, который полностью под контролем. И в Китае немножко другое. Там тоже изначально процесс проникновения в страну интернета держали под контролем, но там не столько административные рычаги действуют, сколько коммерческие. То есть, грубо говоря, что такое современная соцсеть? Это фактически уже экосистема. Там уже платежи можно проводить, и скоро можно будет проводить. Там пока это анонсируют, Facebook, Telegram свои. Ну, вот-вот уже на подходе, год-два, там, несмотря на все эти проблемы, и пойдет. Это фактически уже не просто средство коммуникации, как мессенджер соцсети. Это экосистема.
Микрогосударство какое-то.
Экосистема. И Китай что сделал? Что, скорее всего, в России не получится сделать, потому что система просто не способна это создать, существующая ныне. Он предложил китайскому населению альтернативу этой экосистеме. Там вот создана же эта экосистема, вот это WeChat и прочее.
Да,
и там с помощью китайского интернета можно и платежи совершать, и мессенджер, и все что угодно. В России же такого не создано. То есть, когда поисковик пытались создать этот спутник и прочее,
да.
Ну, не получилось, ну, там что-то 0,1% им пользуется, или 0,5% населения.
Хуавей идет сюда.
Вот, ну,
если что, подскажет.
Ну, скоро подскажет, но тогда это будет, извините, не суверенный интернет, это будет тогда не западный интернет, а китайский интернет. Теоретикам жесткого курса, а проводникам жесткого курса это тоже не надо, они к Китаю-то так тоже
насторожно относятся. Интересно, Павел, не получается ли так, что Российская Федерация, ну, скажем так, в такой сложной ситуации находится, потому что вот эта вот история, знаете, с однополярным, двуполярным или полицентричным миром, вот разные...
Он сейчас бесполярный.
Да, или полицентричный, как его тоже называют, Российская Федерация оказалась в затруднительном положении. Вроде бы мы долгое время строили, значит, конструктивные отношения с Западом, то, что в 2014 году поменялось. И вдруг мы как бы обратили внимание на Китай. А с Китаем то же самое. Со Штатами не очень хорошо, с Евросоюзом тоже не очень хорошо из-за шпионского скандала вокруг Huawei. А давайте мы будем сотрудничать с Huawei. Казалось бы, мы как-то балансируем между теми и теми. Нет?
Ну, есть попытки балансировать. Они скорее неудачные в стратегической перспективе, чем удачные. Но пока это не очень заметно. Потому что Китай, конечно, не будет учитывать российские интересы. Он, как и любой мировой игрок, говорит с позиции силы. У него просто оболочка, больше, оболочка, в которую он это облекает, она не такая, как на Западе. Запад прямо ему говорит, когда вот пытается диктовать условия, практически прямо говорит, слегка только прикрывается. Китайцы делают это гораздо мягче, но гораздо более сильно, на самом деле, по сравнению с Западом. То есть они сначала создают экономическую подоплеку того, чтобы ты попал от них в зависимость. А потом ты уже не открутишься, тебе просто поставят ультиматум, и все. Запад, кстати, он пытается сначала экономику вперед политики пускать, и именно поэтому можно не допускать какой-то экономической зависимости, как вот с этими облигации сбросили американские на случай ареста, все прочее. Перестраховались? Правильно перестраховались, потому что Запад сначала заявил жесткую позицию, а потом уже у нас власти догадались, что Запад может и реализовать ее через там арест российского этого... этих средств, которые размещены в бумаге, и сбросил это, а Запад не успел это сделать. Китайцы так делать не будут. Они сначала все возьмут под контроль, а потом уже будут ставить жесткие условия. Причем будут ставить не публично, опять через СМИ, когда делает Запад, и когда это, в принципе, всем интересующимся очевидно. Они будут делать, выходя на ключевых чиновников, и делая им предложения, от которых нельзя отказаться. И с политической точки зрения, и с личной точки зрения.
То есть в данном случае более понятна политика, более понятны действия, например, того же самого Запада, как практикующего реактивный стиль политической игры, а здесь
более
получается...
Более прямой, откровенный, циничный, так
или,
это называют.
Или понятный, возможно, тоже.
Понятный, да. Понятный. А он, там и там циничный, только здесь там понятный на Западе, а здесь, поскольку Россия все-таки страна больше европейской культуры, которая является частью западной, поэтому тот язык, на котором они говорят, он понятен, и угрозы сразу прочитываются. А в случае с Китаем угрозы эти не прочитываются.
А китайцы умеют ждать.
Они умеют ждать, они мыслят стратегически, вот, поэтому самый правильный вариант, который мог бы быть возможен, это именно китайский путь, но как в случае с западными реформами, когда нам в 90-е годы там советники советовали то, что не нужно, да, но они же советовали то, что себе не присоветуют. Вот в случае с китайцами нужно просто копировать, скопировать можно их опыт создания суверенного интернета, но как скопировать? Не суверенный интернет их скопировать, да, и тогда это будет китайский интернет в России, а опыт по созданию суверенного интернета это вот самая экосистема, но получится ли это? Потому что боюсь, что кроме перераспределения ресурсной ренты, вот ничего пока в стране из мегапроектов системных, масштабных не получается. По мелочи что-то есть, там оборонки и прочее, но это не системно, это не распространяется на все общество.
Тогда два сразу вопроса вдогонку. Насколько этот квази-интернет дорогая игрушка, потянет ли его экономика? И плюс, 235-й, отключение интернета разрешит основу протеста, например, хотя не в интернете, конечно, основу протеста, интернет только средство, а может быть его демонизирует, тоже вопрос. Знаете, как выражение генерала готовится к позавчерашней войне, а чиновники и политики не живут в позавчерашнем еще мире? Ну, невозможно скачать интернет на дискету.
Когда это генерал, вы правильно про генералов говорили, потому что принимают решения эти все-таки даже генералы, да, не чиновники политики сейчас вот в России после мобилизации, принимают генерала, который действительно готовится к прошедшей войне. Потянет, не потянет российский бюджет, он, ну, понимаете, если бы в принципе, это можно было реализовать, создание экосистемы, там, создание российского интернета, полноценного экосистемы, тогда бы это было оправдано, потому что тогда в случае отключения зарубежного интернета большая часть населения, которая пользуется им в качестве средства платежа, электронного заказа и все прочее, они просто это не заметили. А что касается политизированной общественности, это были бы их проблемы. А сейчас систему такую, ну, не получается создать в России. Для этого нужна такая же эффективно работающая экономическая система, как в Китае. Она не такая, как в Китае. А что касается, да, второго вопроса, то, да, действительно, мы уже об этом говорили. Интернет – это средство мобилизации. И был уже зарубежный опыт, когда отключали интернет мобильный в...
В Гонконге тоже отключали не так давно.
В Гонконге не так давно, да, не помогает. Яркий самый пример, на который все ссылаются, не значит, что он единственно верный, но он же был, да, это один из вариантов, когда в Египте во время площади Тахрир отключили интернет. В итоге число протестующих вышло на порядок. Почему? Потому что те, кто утратил, они следили за протестами. Они, может, им не сочувствовали, следили за протестами, вообще за тем, что происходит в стране по интернету. Потом интернет отключили, и они вышли на улицы, им просто было интересно. Они не разозлились.
Зеваки, зеваки.
Они не разозлились даже, им просто стало интересно. Они перестали получать информацию с интернета, вышли на улицы. И на улицу уже автоматом часть из них втянулась в протест, как вот, допустим, это вот, который год условно дали, стоял, его взяли, да, все это отпрессовали, и он уже обиженный, хотя он вроде абсолютно аполитичный. И тоже вот они по такому образцу, там на Тахрире, часть из тех, кто вышел на улицы, втянулась в протест, и вместо там 50 тысяч протестующих образовался миллион.
А принцип, может быть, вообще существования человечества в информационной среде сейчас меняется? Ну, то есть, понятно, это набитая оскомину фраза с первого курса, я не знаю, отделения пиара, когда говорит, кто владеет информацией, тот владеет миром, вот это вот все. Но так же, как и недостаток информации, он тревогу владеет. А может быть, сейчас безопасней для всех, когда действительно максимальное количество информации в принципе, ну, то есть невозможно скрыть то. Помните, когда обращались спецслужбы к Павлу Дурову, говорят, давайте мы не будем там блокировать, например, Телеграм, вы просто нам ключи отдадите. Он говорит, ребята, это так работает? Нет никаких ключей. Система замкнута сама на себе. Ну, то есть мы действительно в новый век просто информационный живем и сами до того не понимаем, как этим управлять.
А, понимаете, вопрос, что, в чем заключается управление? Просто те люди, которые принимают ключевые решения. Здесь же вопрос стоит, как бы проблема упирается в возрастной фактор, в вопрос омоложения элиты. Просто те люди, которые в России принимают ключевые решения, окончательные, да, им, мы с вами здесь уже об этом говорили, только в другом контексте, вы их назвали, как это, old school, так вежливо, да? Вот. Им уже не глубоко за 60, а хорошо под 70. И, понимаете, интернет, то, что пишут в интернете, они имеют в виде распечаток то, что им приносит с компьютера. Они не понимают, для них интернет – это, в принципе, электронная почта. Вот они понимают разницу между стационарным телефоном и мобильным и думают, что это просто несколько другая технология. Да? Вот они жили в эпоху стационарного телефона, умели им пользоваться, и, в принципе, захватили эпоху мобильного телефона, когда еще не были на вершинах власти, тоже умеют им пользоваться. Разница между стационарным и мобильным телефоном небольшая. Просто мобильный ты привязан к проводу, стационарный привязан к проводу, мобильный, ты можешь в любом месте отвечать на звонки, технологии, та же самая. И здесь то же самое. Они просто интернет воспринимают в качестве того, чем он был 20 лет назад. Это аналог почты. Вот просто есть почта долгая, бумажная, а есть почта быстрая, это, и все. А то, что это уже среда полноценная, минимум 10 лет, если не 15-20, нет понимания. Поэтому и простую почту тоже просто контролировать. За бумажные письма просто контролировать сейчас во времена Российской империи, периллюстрация. То же самое в электронной почте. Но интернет – это уже среда, это далеко не просто электронная почта, и контролировать ее административными мерами невозможно. А есть желание обеспечить такую же степень контроля в обществе, какая была по состоянию на середину 20 века. А это уже невозможно сделать теми же инструментами и в том же качестве, в той же степени, скажем, прочности, плотности. Есть хорошая книга, вот это Мойзеса Наима, «Конец власти», как называется, где он описывает, что власть сейчас и 30 лет назад, это две большие разницы, и люди, которые формально стоят на вершине власти, на вершине иерархии, они имеют гораздо меньше реальных полномочий, чем те, кто, их предшественники абсолютно на тех же должностях 30 лет назад. То есть это все усложняется, размывается, растет роль горизонтальных связей.
Да.
А те, кто принимает ключевые решения, они по-прежнему мыслят в категориях вертикально-иерархических, потому что их прошлое успешное обычно в силовых структурах. Оно как раз строилось в рамках вертикальных взаимоотношений. И в рамках силовых структур такая вертикаль абсолютно оправдана. А общество, оно уже современное, гораздо сложнее.
Да, поэтому есть представление, наверное, что если вдруг кто-то перепостил, если чье-то посольство перепостило чью-то запись, то, соответственно, это уже какой-то призыв. И точно совершенно, что людям сказали, они как зомби пошли.
Вот в том-то и дело. Нет, как призыв, это может быть как призыв. Вопрос в том, выходите, сколько человек услышало. Да? То есть вот есть, грубо говоря, пост, этот там твит, и сколько там, 60 тысяч, или сколько там, я не помню, это, там десятки тысяч людей на площади. А есть причинно-следственная связь или нет? Сколько людей прочитали этот твит и в итоге решили пойти? Да, думаю, что речь идет максимум о десятках, не тысяч, а о десятках людей, может быть, да, если они вообще были. А тогда нужно понимать, а почему тогда действительно эти люди вышли? Если не из-за твита, то из-за чего? А вот так вот вопрос не ставится. Вот все жестко. Был твит, условно говоря, там, ну, не только твит, а там другой, и еще был твит, и, значит, соответственно, люди вышли на почту. Нужно найти причинно-следственную связь. Как вот, угу. через какие источники там все эти люди получили, управляли там сигналы и все прочее. А найти никак не могут.
Павел Саль у нас в гостях, директор Центра политологических исследований и финансового университета. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Павел Салин у нас здесь, директор Центра политологических исследований финансового университета. У нас так через интернет получилось вообще сравнение мироощущения того или иного государства. Но вот Владислав Юрьевич Сурков тоже про мироощущение пишет, может быть, даже свое транслирует. И так случилось, что у каждого теперь приходящего политолога мы так или иначе интересуемся. А есть ли такое понятие, во-первых, как путинизм? Что это на самом деле? Потому что, например, Кононенко сказал, что это вообще, как сказать, краткое содержание истории России. То есть в одно слово можно вот это вот уместить, современную историю России. Мы помним, Владислав Юрьевич писал еще про глубинный русский народ. Теперь он пишет про путинизм. Это вот про что, как вы думаете?
Ну, про что? Ну, во-первых, если говорить, что оценка путинизма как там... Ну, я бы не сказал по новейшей истории России. История России последних 20 лет, ну да, это угу. совершенно верно, потому что у нас система власти, политическая система персоналистская, много заточена на личности, и от личности зависит все больше и больше. Причем там в 2000 году, даже в 2005 зависело меньше, чем сейчас. Дальше будет зависеть еще больше. И в этом, как бы, с одной стороны, сила системы, в другой ее... уязвимость. А что такое, это как бы почему появилось? Но здесь тоже, как в случае с Аксеновым, нужно понимать...
Контекст.
Контекст, да, контекст. Дело в том, что господин Сурков, он, конечно, всегда хорошо чувствовал политическую конъюнктуру, а именно поэтому занимал те должности, которые занимал. А сейчас, если последние лет 5, даже 4 года, нет, последний год это неправильно, уже меняет ситуацию, последний, там, с 14 по 18 год ключик от российской политики вообще лежал во внешнеполитической сфере, то есть, грубо говоря, если ты хотел быть в обойме, ты должен был ловить те ветры, которые дуют во внешнеполитические паруса, полностью соответствовать курсу партии. То есть сейчас ключик от российской политики все больше и больше перемещается во внутреннюю политику. Да? Но пока это происходит не по желанию власти, власть, она хочет все-таки, чтобы внимание населения фокусировать на внешней политике, это все хуже и хуже удается. И ясно, что рано или поздно ей придется полноценно на это реагировать. Сейчас не получается полноценно реагировать, позитивную повестку внутреннюю тоже не получается продвигать, но нужно с этим что-то делать. И вот это об этом, о внутренней какой-то политической, чисто политической повестке. Потому что ясно, что нас ждут достаточно серьезные изменения во внутренней политике. Какими они будут, это можно долго обсуждать и 100 раз ошибиться, но ясно просто, что...
Курс меняется, в общем.
Курс меняется, не курс, курс это когда его меняет власть. Дух времени меняется, обстановка меняется, и власть, если она хочет быть адекватной, она на это вынуждена как-то будет реагировать. Причем как отреагировать, тоже большой вопрос, в какую сторону, прочее, но... реагировать по-любому она на это будет вынуждена, а не только делать ставку на 100% сохранение статус-кво, что делается сейчас. Это делается, ну, наверное, бесконечно это делать нельзя, чтобы как-то выиграть время сориентироваться. Ну, вот. А потом нужно будет как-то что-то менять. И здесь уже нужно будет осмыслить опыт тех 20 лет, которые прошли. Они без Путина никуда, понятное дело. И куда нам дальше двигаться. Это один из вариантов, это если рассматривать идеологическую ситуацию, идеологическую канву всего этого. И есть канва чисто аппаратная. Господин Сурков хочет напомнить о себе не только как об одном из чиновников, который ответственен за украинское направление, там же их много, и да. в правительстве у нас сейчас появился чиновник в замглавы Минэкономразвития, и в администрации президента не только господин Сурков, и в силовых структурах, причем не в одной, а во многих, и по личным каналам там идет коммуникация, которые никак с госструктурами не пересекаются. Вот. И что не только один из чиновников, который отвечает за украинское направление, но в том числе и человек, который определял идеологическую рамку в нулевые годы, и может это тоже в этом поучаствовать, наверное, нет претензий особой на доминирование.
Считаете?
Ну, А, вместе с нулем, конечно, меняются, да. Может в этом поучаствовать сейчас в такой достаточно оживленной переходной фазе.
Ну, вот здесь еще интересный момент. Если мы... С точки зрения конъюнктуры понятно. Там, если какие-то профессиональные цели, не знаю, должностные цели преследуются, это одно дело. Но нам, как с вами, как гражданам Российской Федерации, хорошо, вот есть такое явление, которое Сурков называет путинизмом, допустим. Но мы понимаем, что эта система... заточенная под одного человека, она в узкий промежуток времени только возможна? Или, например, она может наследоваться, то есть она может давать какой-то образ будущего? Хороший, плохой, неважно какой, сам факт, что это тоже возможно. Павел говорит, Россия всегда держалась на личностях или приходила в упадок просто из-за личности, разве не так?
Ну вот ваши слова про наследование, это вот там, генералам, про которых мы говорили, просто елей в уши. Конечно, хотели бы, но не уверен, что получится. Ну да, естественно, это и сильная, и слабая сторона, и вопрос сейчас, как трансформировать ту, экстраполировать ту ситуацию, которая есть сейчас, которая устраивает бенефициаров политической системы в будущее. Ну, то есть ключевой вопрос, вопрос транзита. А как сделать так, чтобы статус-кво не буквально сам с лицами, с персонами, с должностями.
А как институция какая-то,
да? А как институция, да, с точки зрения соотношения профессиональных корпораций, как кто доминирует, кто в подчиненном положении, с точки зрения влияния каких-то внешних игроков, с точки зрения экономической модели, которая основан исключительно, в большей части, точнее, на перераспределении ресурсной ренты, а не на производстве, создании каких-то новых добавочных стоимостей. Вот как это все продлить, когда все-таки президент уже не сможет выполнять свою не только формальную, но и неформальную роль гаранта сохранения вот этого статус-кво.
Хорошо, но тогда, когда говорят про Соединенные Штаты Америки, а вне зависимости от того, кто президент, работают институты как таковые.
Да.
Любая идеология подразумевает максимальное размытие персоналей. Ну, то есть, как бы...
Ну, не любая идеология.
Ну, Марксизм, хорошо,
сталинизм,
допустим.
Извините, не подразумевал размытие идеологии. Там Марксом с Лениным прикрывались, а вообще-то там, когда сталинизм был тогда в 30-40-е годы, там, если послушать выступления и то, что писали, там Маркс и Ленина 10%, 90% от Сталина.
Ну, это 30-40-е, а потом-то все равно...
Ну, это пока, естественно. Дело в том, что идеология персоналистская, она обычно своего носителя не переживает.
Тогда это получается все-таки тактика, а не концепт и стратегия какая-то.
Это тактика. Но вопрос в том, что бенефициаров нынешней политической системы устраивает именно такая тактика. И сейчас они думают, как эту тактику перевести в стратегию. Никаких рецептов не придумано пока.
Короля играет свита?
Ну, как сказать, короля играет свита? Короля устраивает статус-кво, свиту, ближайшее окружение устраивает статус-кво. Все вместе думают, как это пролонгировать уже в таком стратегическом варианте, как я уже говорю, не завязкой на конкретные, может быть, лица, а завязкой на сохранение ситуации вообще. Ну, грубо говоря, как вы сказали, условно, да. Наследственный характер власти, чтобы генералы заинтересованы, чтобы их дети заняли генеральские должности, там, глав госкорпорации, условно, там, тоже заинтересованы, чтобы их дети заняли должности глав госкорпорации. Как это все вот передать по наследству в широком смысле, не обязательно напрямую своим детям, а какому-то преемнику, который бы потом тебя не слил, да, как там в Нигерии произошло, не только в Нигерии, а в Киргизии сейчас, ну, то есть много где происходит.
В Казахстане-то удалось так какой-то транзит
устроить? Вот, правильно, вот сейчас казахстанский опыт прям под прицелом, потому что это, пожалуй, единственное успешное, что происходит, и тем более происходит на постсоветском пространстве.
А прям успешно, прям вот можно
пока,
уже сказать.
Пока, ну как
время-то
можно?
Время-то полгода прошло.
Плодам, вот, совершенно верно, но это вот елей, потому что Киргизия, противоположный вариант, там, извините, поставил он своего поезда. Поставил он своего стопроцентную креатуру, помог ему победить, там, нейтрализовав влияние Казахстана, да, на этот процесс, там, Казахстан другого кандидата поддерживал. Этот к нему силовиков арестовывать присылает. Ну,
но
что
там
такое?
Же были, где там же проблемы еще в, как это сказать, не тейпа, как забыл это определение,
ну, да,
как
них,
это называется.
И поэтому
группы, группы влияния.
Те, кто хочет вот видеть в качестве образа желаемого будущего, как сейчас говорят все образы, вот образы, те, кто хочет увидеть в качестве образа желаемого будущего пролонгацию статус-кво существующего, то они всячески отвергают киргизский вариант, говорят, нет, это ни в коем случае, у них там клановая система, вот это вот юг-север, а там в рамках этих кланов еще много подкланов всяких нет, там, у нас такого нет, вот Казахстан нам ближе, вот нужно наблюдать за Казахстаном. Казахстан, это, конечно, елей для них, потому что по большей части транзит персоналистских режимов, он при транзите персоналистских режимов либо преемник в половине примерно случаев очень быстро сливал своего предшественника, как вот мы говорили, Нигерия, ну, отчасти Киргизия, там просто внешний фактор, много других, либо он сливал его окружение очень быстро, потому что здесь же есть еще интересы окружения. Вот окружение сливается практически всегда. Не всегда, допустим, предшественник может там до конца жизни носить титул отца нации, его уважают и с ним советуются не по некоторым вопросам. А вот окружение сливают почти всегда, и нынешнее окружение этого не хочет, конечно.
Принцип ластования тогда, допустим. А мы слышим и сами себя воспринимаем, наверное, как часть все-таки европейской цивилизации. В Европе действует институт. Так или иначе. Да. Но если мы приводим в пример Казахстан, да, смотрим на опыт Казахстана, присматриваемся к Киргизии, может быть, еще смотрим на Узбекистан, а как там, что, тогда у нас скорее не европейское, а все-таки евразийство. Это что-то другое, мы уходим куда-то в сторону.
Не знаю, что такое евразийство, если честно, об этом много говорят. Это как 10 лет назад говорили во время избирательной кампании 2007 года, думской, план Путина, победа России. Никто не знал, что такое план Путина. Все представляли абсолютно, да, это то статус-кво.
Суверенная демократия это называется.
Нет, суверенная демократия – это политический аспект именно. А тогда говорили, план Путина, победа России, когда на широкий свое население, да. План Путина, победа России, и никто не мог разъяснить, что такое план Путина. Тогда проштрафившихся политологов отправляли на места разъяснять местным элитам, что такое план Путина. Это было очень тяжело, потому что никто не мог объяснить. Но все понимали, что такое план Путина, и большинство разделяло и в элите, и в населении, потому что это была та ситуация, статус-кво по состоянию на 2007 год, которую хотели пролонгировать практически все, и среди элиты, и среди населения. Ну вот, поэтому здесь вот то же самое с евразийством. То есть как бы все говорят, что такое евразийство, а объяснить идеологически, как можно объяснить, что такое либерализм, что такое коммунизм, что такое западный цивилизация, что такое восточная цивилизация, а что такое евразийство, особо ничего не объясняется. Фактически, если всю шелуху убрать, это, грубо говоря, это, опять же, желание сохранить статус-кво, но уже не только во внутренней политике, но и во внешней. Евразийство – это возможность для России иметь определяющее влияние на постсоветском пространстве, на чем она настаивает с международными коллегами, иметь контрольный пакет на постсоветском пространстве и иметь свободу маневра между условным Китаем и условным Западом в лице, опять же, и Европы, и Штатов.
Контрольный пакет плюс одна акция – это интеграция России с Белоруссией? Как вы считаете?
Ну, это, опять же, кто как смотрит, откуда смотрит, потому что из Москвы смотрят по одному, из Минска смотрят по-другому, а из столицы Казахстана, да, я так дипломатично, потому что много переименовывали,
да.
Из столицы Казахстана смотрят по третьему, а из Пекина смотрят по четвертому, там тоже у Китая уже есть интересы в Беларуси, очень приличные, и экономические. Беларусь – это площадка фактически китайская для
Европы.
Аэродром подскока, да, для транзита товаров в Европу. Там у Китая очень серьезные интересы в Беларуси уже, экономические. И они уже постепенно трансформируются политически.
Стратегические или тоже экономические? Вот здесь какая ставка?
А в Беларуси, а вопрос, да, какая ставка? А вот в рамках этого транзита очень много вариантов сейчас просчитывается, нет окончательного варианта. Да? Один из вариантов, про который говорили, от которого вроде как отказались, это вопрос сохранения статус-кво. Ну, вот про что много писали в конце прошлого года. Да? Объединение с Белоруссией для того, чтобы обойти ограничения по количеству сроков в Конституции. Но, подчеркну, это вариант один из там десятка или даже двух десятков предварительных, и далеко не факт, что он станет окончательным. Ну, генсек или что-то, но в этом, в российско-белорусских отношениях, вот это не отношениях, а в давлении Москвы на Белоруссию с целью интеграции, скорее, больше экономический интерес, чем политический. Почему? Потому что экспансия бенефициаров нынешней политсистемы, она внутри страны, они фактически все съели. То есть на федеральном уровне съели уже давно, сейчас идет экспансия на региональный уровень, но что такое мусорная реформа, вот если смотреть на нее сбоку, вид сбоку?
Да.
Это попытка оттеснить региональную элиту от теневых финансовых потоков, которые они контролировали весь постсоветский период. Да, вот. Их сейчас оттесняют. С лесными пожарами скандал. Ну, это фактически тоже регионалов оттесняют от всех этих теневых финансовых потоков в лесной сфере. Только эти регионалы на Дальнем Востоке, мусор это везде,
Беларусь
по всей стране.
А, это санкционка, вы имеете в виду, что ли?
А, Беларусь, нет, не столько санкционка, в Беларуси просто... И вот эти все активы уже, они все распределены. На федеральном уровне уже давно распределены, на региональном, вот последние несколько лет попилили в рамках этого ужесточения вертикали власти. Все, внутри страны по-серьезному делить нечего. Есть еще немножко бизнес крупный, который так уже неформально, но этим олигархам реально-то в реальности принадлежит не так много, сколько им приписывает Forbes. Они уже давно со всеми внутри страны поделились. С кем надо. не с нами, с вами, и не с дядей Васей, с сантехником. Вот, поэтому вопрос, куда дальше экспансия? А есть Белоруссия, там же очень привлекательные активы, извините, калийные активы, нефтеперерабатывающие активы.
Транзит это. Тоже там.
Ну, транзит, там очень много что. То есть здесь скорее пока вот составляющая на 70% это бизнес-составляющая. Уже внутри страны все скушали, интересное. Нужно смотреть вовне. А, извините, в Прибалтику у вас, во-первых, там все, что нужно тоже, особо не то, что нужно взяли, не так там богато, и особо не пустят в те сферы, в которые не пустили. Украина, извините, сами знаете, какие отношения. Хорошо бы, конечно, Украина, да, но кто туда сейчас в нынешнюю ситуацию российский бизнес на Украину пустит, российский околовластный бизнес?
Тенью, остается, только если тенью,
и остается, как остается вот только белорусское направление.
А Иннокентий говорит, Лукашенко же получил гарантии от США по Будапештскому договору. Восстанавливается посольство США, семья Лукашенко получила гарантии, утверждает Иннокентий Беганский. А, ну, то есть, хотя, с другой стороны, судьба такая у Александра Григорьевича, лавировать и когда-нибудь вылавировать. Вот сейчас-то как?
Ну, вот вы уже говорили насчет там, лавирования России между, в начале передачи,
да,
Россия,
Западом
и Китаем. Вот у России это не очень хорошо получается. А вот у Лукашенко лавирование между Западом и Россией и Китаем тем же очень хорошо получается.
А как так?
Украинцы, кстати, пытались это сделать при Януковиче, кстати. Да, когда я пришел к власти Януковича, у него одно из внешнеполитических таких планов был как раз... это опереться на Китай в качестве третьей внешней точки опоры. Запад тоже, да. Россия и Китай. У него не получилось, у Януковича. А у Лукашенко все получается, да. Вот поэтому здесь говорить о том, что там какие-то гарантии, нет. Ну, Запад гарантии дает, он же может отозвать. И Лукашенко это прекрасно знает. И все мировые элиты после Каддафи, после судьбы Каддафи, это все прекрасно знают. Никто никаким гарантиям до конца доверять не будет, закладываться не будет. А вот в качестве балансира продемонстрировать, подписать какой-то там документ, достичь каких-то договоренностей, чтобы другим контрагентам, да, показать, да, что мы от вас не зависим критически, то вполне себе тактика, которая, в принципе, извините, Лукашенко на этом уже 25 лет держится, уже переросла в стратегию.
Конечно, это есть, да, но при этом сразу же наверняка у Александра Григорьевича пример того же самого Януковича, который метался между Варшавой и Киевом и Москвой, видимо, по части соглашений с Европейским Союзом.
Да, здесь вопрос уже, как говорится, есть такой термин «эксцесс-исполнителя», вроде поручаешь что-то сделать правильно, а он все запорит. Здесь тоже все зависит от мастерства политика. У Януковича не было такого мастерства, он был не политик, по хорошему счету. Вот, по большому счету. А Лукашенко, несмотря на весь его такой простоватый имидж, да, и прочее, это политик от Бога, именно политик, вот, который может опираться на белорусское население, потому что в России он вряд ли бы пользовался таким успехом, как пользуется в Беларуси. А вот Лукашенко во главе Белоруссии на своем месте. И с точки зрения внутриполитической, и с точки зрения внешнеполитической. Он прям вот пришелся к месту.
К месту пришелся. Да. Павел еще спрашивает, на ваш взгляд, формирование элит в каком состоянии, взрослеют? А здесь тогда можно еще перефразировать, ставка на лояльность продолжится или все-таки, в идеале, конечно, чтобы это были и лояльные профессионалы, будем говорить так, а с другой стороны, еще помните, как вот эта вот подрастающая элита, чтобы эти были какие-то успешные технари, еще что-то такое, то есть какие-то новые люди.
Ну, новые, да. Элиты, я бы сказал, они не взрослеют, у них уже ощущение, что они стареют, потому что в элите поколения 30+, а особенно 40+, они понимают, что уперлись они в потолок роста, и вот это вот поколение, которое уже под 70, их рост существенно ограничивает. И просто есть часть этого поколения 30+, 40+, которые представляют контрэлиту, и они об этом открыто заявляют, вот эти вот лидеры несистемной оппозиции. А большая часть, они в элите, они открыто об этом заявить не могут. И вот основная интрига транзита, кстати, транзита политической системы, как в условиях транзита поведут себя это уже поколение элиты, которое чувствует, что оно не взрослеет, а стареет, что их время уходит. Как они себя поведут? И власть этим тоже озабочена. Она пытается воспитать, как бы сказать, лояльных преемников. Но вот если в общении с этими технократами, просто здесь же не только возрастной ценз, да, не обязательно,
умственный еще.
Здесь вопрос способности удерживать ситуацию под контролем без легитимности поддержки со стороны того человека или тех групп, который тебя поставил. И если посмотреть на нынешних губернаторов, то две трети из них, они просто самостоятельно в этой ситуации не справятся. А та треть, которая самостоятельно, которая справится, они сейчас демонстрируют полную лояльность, а изменится ситуация, они начнут вести более сложную политику, скажем так.
Вы знаете, были такие тоже рассуждения, но в плане экономики или успеха в бизнесе, когда говорили, что вот люди, которые, значит, смогли подняться в 90-х, они, значит, в основном все активы держат под контролем, а мало что достанется условно поколению начала 80-х, ну, середины 90-х, а вот их дети уже тогда смогут, то есть тогда качественный вот слом произойдет. А в политике не так ли получается, что, допустим, да, транзит, но какое-то некое затишье, может быть, потом какая-то турбулентность, и потом вот это вот все стабилизируется, потому что просто через поколение нужно смотреть. Нет?
Ну, это сложная теория, знаете, будет все, когда будет происходить транзит, тогда все будет происходить гораздо сложнее, чем, может быть, даже проще, может, сложнее, но точно не так, как сейчас просчитывают мы с вами,
ну, да.
Там во властных структурах много там же уже сценариев, будет все гораздо, не сложнее или даже, может быть, все будет гораздо проще, оно все будет по-другому, вмешаются какие-то другие факторы, и тогда вот именно, почему все-таки выигрышная устойчивая политсистема та, где опора не на личности, а на институты, потому что вот в такой ситуации турбулентности, когда много факторов неопределенности и когда невозможно просчитать, куда дальше все повернется, тогда все элиты опираются на институты, для них это служит страховочным механизмом. Может быть, кто-то персонально из элит проигрывает чуть-чуть, но немного, а кто-то выигрывает тоже чуть-чуть, но немного. Не так, как рассчитывали. В принципе, выигрывают все.
Как Египет вспоминается, сначала Мубарак, потом вот этот вот представитель, значит, экстремистского движения, потом он недолго продержался, потом пришел в итоге военный.
Да, но тогда было серьезное международное давление, поддержка со стороны Запада, со стороны России, там внешний фактор очень серьезно мешался. Не было внешнего фактора, а Египтом бы правили исламисты.
А по поводу взращивания элиты, тут BBC проект запустил, 100 женщин. Актуальные комментарии запустили проект путинизма, а здесь 100 женщин, посвященный вдохновению. Вдохновляющим и влиятельным женщинам мира. А как был составлен список, почему в нем нет некоторых женщин, чью ему у всех на слуху, например, да, и которые обладают какой-то серьезной властью, большим влиянием? Этим как раз задается вопрос. Любопытно, что там присутствует как раз Грета Тунберг, если я не ошибаюсь, и, что удивительно, Любовь Соболь. За счет... Кто громче кричит, тот и в списке влияния, что ли?
Ну, смотрите, так, во-первых, любой рейтинг абсолютно, я не про это, вообще любой рейтинг, да. не обязательно женщин там в политике или мужчин в экономике, неважно. Любой рейтинг – это интеллектуальный фастфуд. А вот как можно к фастфуду относиться? С одной стороны, вроде бы можно громко там много говорить про то, что это вредно, там все прочее. А с другой стороны, вот если хочешь сильно есть... и больше нету возможности что-то другого, то скушаешь и фастфуд один раз. Да? Вот то же самое со всеми этими рейтингами. Поэтому относиться к любым рейтингам, как истинно в последней инстанции, тоже не стоит. Опять же, здесь нужно понимать контекст. Как кто куда попал. Почему попала эта девочка Грета? Потому что есть попытка сейчас в мире в экономике надуть зеленый пузырь. Пузырь экологической экономики. Да, как 20 лет назад надули пузырь доткомов, просто людям, большим дядькам в мировой экономике, финансовым спекулянтам, нужно куда-то денежки инвестировать в преддверии, возможно, мирового экономического кризиса. 20 лет назад это был пузырь доткомов, он потом сдулся, умные дядьки до этого деньги оттуда вывели. Ну, в итоге пузырь сдулся, а интернет-экономика процветает, да, потому что был пузырь, и была объективная реальность, из которой этот пузырь вырос. Сейчас то же самое пытаются сделать с экологической про тематикой, то есть есть объективная реальность, растет доля зеленой экономики, есть интерес населения, и не только на Западе, но и на Востоке. Но из этого пытается надуть пузырь.
Ну, без истерики нужно.
Ну, без истерики, да. А из этого пытается надуть пузырь, и вот ситуация вокруг девочки, это она того, пиар-проект просто для того, чтобы надуть пузырь, пролоббировать, чтобы она получила Нобелевскую премию, что не получилось, потому что мировые нефтяники не дали, условно говоря, там сложнее ситуация. Вот. Это контекст появления Греты. Контекст появления госпожи Соболь другой. Понятное дело, что на Западе не любят политический режим Путина. Ждут, когда появится, наконец, новый лидер протеста, потому что старые, они уже становятся действительно старыми. А тут молодое лицо, которое, во-первых, смогло сделать хайп летом. Вот, а во-вторых, женское лицо. Это всегда в политике, это всегда сильно. Сильнее только детское лицо в политике. Вот если помните, период Холодной войны, там девочки.
Там как раз разница
сильнее
была.
Сильнее только детская.
Там были солнечные такие девочки, улыбающиеся, а здесь девочка, которая
Готовится наброситься. Ну, зависит от контекста. Еще нужно учитывать феминизацию западной политики, да, это же ты на западной
аудитории.
Агрессивная
феминизация.
Ты на западную аудиторию тоже ориентирована. Поэтому женское лицо в российской политике там привлекательно. Вот. И есть надежда, что здесь здесь оно станет привлекательным. Не уверен, что надежда оправдается. Там, если будут лидеры протеста там, в России, то, скорее всего, это будут совсем новые лидеры, которых мы не знаем. Но вот контекст появления, да, ну, следует понимать, что про этот рейтинг все через неделю забудут.
То есть получается, что сначала гендерный аспект сейчас впереди планет всей, а потом уже пойдет качественный аспект. Ну, потому что мало показать женское лицо, нужно же, чтобы это женское лицо еще как-то интеллектом блистало, нет?
Ну, интеллектом, ну, извините, просто все-таки по факту летом госпожа Соболь стала лица.
Это хайп.
Это хайп. Так а вы что думаете, вот этот рейтинг, как Библия, его будут изучать через 1000 лет, что ли? Так через завтра все про него забудут. На это сегодня, правда. Да, об этом все говорят, а завтра забудут. Через неделю уже вообще никто не вспомнит.
А у нас был в гостях Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел, приходите к нам еще. Спасибо.
Спасибо.